когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную».
Сегодняшнее чтение — это описанная евангелистом Матфеем со слов Христа Спасителя притча о страшном суде. Отметим, что во всем Евангелии это единственная притча, которая приоткрывает нам то, чему надлежит произойти в конце времен. В очень кратких, но емких словах отражаются глубочайшие смыслы, о которых должен помнить любой христианин. Давайте посмотрим на эту притчу, чтобы прояснить те смыслы или послания, которые адресованы нам. Первая мысль: на Божий суд приходят все народы, и христиане, и язычники, и иудеи, верующие других религий и вообще чуждые какой бы то ни было религиозности. То есть суд всеобщий, вселенский, через него предстоит пройти любому. Вторая мысль: цель суда – разделение человечества на две категории – тех, кому уготовано Царство Божие, и тех, кто отправляется в вечную муку. Точнее, здесь еще более тонкое противопоставление – жизни и муки, то есть страдания. Третья мысль – причина этого разделения вовсе не в авторитарной воле того, кто вершит суд, а в самих подсудимых. Точнее, в том, что на протяжении всей земной жизни вызревало в глубине их сердец. Суд, как любой настоящий кризис, выводит на поверхность потаенное, проявляет сокровенное. Он не может ни добавить, ни убавить к тому, что уже имеется в наличии. Четвертая мысль. Есть только один главный критерий, по которому можно догадаться о том, что происходит в человеческом сердце. Это отношение к окружающим людям. В образе осуждаемых козлищ и благословенных овец перед нами два разных жизненных подхода, две принципиально отличных позиции, две тональности. Первая – это тональность расчета и выгоды. Именно этим объясняется искреннее недоумение осуждаемых. Да если бы мы знали, что через милость к ближним мы зарабатываем себе Царство Небесное, неужели оказались бы такими дураками, что не воспользовались бы такой возможностью? Какая несправедливость, что нам про это раньше не сказали. Вторая позиция – это тональность открытого любящего сердца. Оно не ищет выгоды, оно не просчитывает свой интерес, оно просто живо откликается на чужую нужду не видя в этом какой-то особой заслуги или добродетели. Доброе сердце действует так не потому, что разум убедил в правильности такого поведения, а потому, что иначе уже поступить не может. Это будет грех, разрушение внутреннего мира и гармонии, предательство себя. Но пока не наступил наш с вами суд, в нашей жизни переплетены обе тональности – и собственничество, и служение. Зачастую мы даже сами не понимаем, чего в нас больше. И чтобы помочь нам разобраться в этом жизненно важном вопросе, Святая Церковь предлагает нам именно в преддверии Великого Поста задуматься. И не просто задуматься, но и постараться в подвиге поста и молитвы поднастроить скрипку души так, чтобы ее музыка гармонично вливалась в торжествующий хор всего мироздания.
Притча о страшном суде – это единственное место во всем Евангелии, которое рассказывает нам о том самом моменте истины, который произойдет с человечеством в конце времен. Само слово «страшный суд» в нашем языке имеет крайне выраженную тревожную ноту. В то же самое время в греческом языке это же понятие звучит как «последний, окончательный суд». Примечательно, что «суд» и «кризис» — слова в древнегреческом языке практически тождественные. Итак, о каком же последнем кризисе нам рассказывает Христос Спаситель только что услышанной нами притчи? Все человечество разделяется на две части – праведников, которые призываются наследовать уготованное для них Царство Небесное, и грешников, которые отправляются на вечные муки в ад вместе с дьяволом. Главный нерв притчи – основной критерий, по которому происходит этот суд. Критерий более чем неожиданный, особенно для слушавших эту притчу учеников Христовых. И этот главный критерий – ближний. То, как мы относимся к другим людям, целиком определяет отношение Бога к нам. В этой притче есть один очень важный момент, который обычно остается незамеченным. Когда Христос говорит праведникам: «Придите, наследуйте царство», «Ибо я был голоден, и вы накормили меня, был наг, и вы одели меня». Праведники в искреннем недоумении, именно искренним, а не деланным, страшный суд все-таки идет, а не спектакль какой-то, восклицают: «Господи, да когда мы тебя видели в нужде и помогли тебе?» На что Христос им отвечает: «Истинно, истинно говорю вам, все, что вы сделали братьям моим меньшим, для меня это сделали». Не меньший шок у грешников, которых отправляют в ад за прямо противоположное отношение к людям. Но неужели бы они не сделали все эти добрые дела, если бы знали, это и есть ключ к Царству Небесному? Таким образом, и окончательная награда праведникам, и неизбежное наказание грешникам оказываются большой неожиданностью и для тех, и для других. И вот именно на этом хочется особенно заострить внимание. Не сомневаюсь, что каждый из нас некогда попадал в ситуацию, когда не оставалось времени для размышлений, анализа, обдумывания, а надо было действовать от души, как сердце подскажет. И нередко потом мы сами себе удивлялись. Причем один удивляется тому, откуда у него взялись эти невероятные силы и мужество, а другой дивится, почему это вдруг в острый момент он словно воздушный шарик лопнул, сдулся и исчез куда-то, вместе со всеми своими прежними добродетелями. Притча, над которой мы сегодня размышляем, утверждает одну очень важную для всего христианства вещь. Есть только два состояния человека – состояние любви и состояние нелюбви. И это самое главное. Каждый день, каждый час мы нарабатываем то или иное состояние. Сердце формируется нашим ежеминутным выбором между жизнью ради себя и жизнью не ради себя. И эти маленькие экзамены в виде житейских кризисных ситуаций – лишь небольшая проверка нашего сердца перед последним, действительно страшным по своим возможным последствиям, экзамена на пригодность к жизни вечной. жизни с Богом. Неспроста Святая Церковь одну из подготовительных к Великому посту недель посвящает именно этому свидетельству Христа о страшном суде. Ведь можно возложить на себя почти невыносимые подвиги воздержания, посещения богослужений, домашних молитв, но при этом быть искренне уверенным, что Бог будет судить нас именно по количеству сделанных поклонов и прочитанных акафистов. Все это прекрасно, но только когда служит главной цели – изменению нашего сердца, переходу из состояния нелюбви к состоянию любви. Иначе можно весь пост и растительного масла не употреблять, зато буквально пить кровь из своих родственников. Отказываться от просмотра кинофильмов и телевизора, а внутри себя крутить бесконечный детектив «Я и мои обидчики». Делать сотни поклонов и при этом не иметь сил поднять трубку и позвонить давно забытым родственникам. Дай Бог, чтобы нынешнее напоминание о главном критерии суда – отношении к ближнему – стало для нас новой отправной точкой в предстоящих подвигах Великого Поста.
Притча о страшном суде – это последняя притча, завершающая пространную речь Христа о последних временах. Можно сказать, это притча – апогей всего обращения Христа к своим ученикам. Настолько она яркая, категоричная и эмоционально напряженная. Но при этом смысл притчи настолько прозрачен, что едва ли требует какого-то особого комментария. Спаситель обращается к будничной картине, известной любому жителю Палестины, когда вечером пастух разделяет стадо. Овцам нужны воздух и прохлада, а козам, напротив, на ночь лучше укрыться в теплом месте. Если с овцами все понятно, это традиционный образ жертвы или образ праведника, то чем же провинились козлы, которые олицетворяют в притче грешников? Как пишет блаженный Иероним, козлы – животные похотливые и бодливые, и, возможно, поэтому Христос использует именно этот образ для иллюстрации грешников. В притче есть одна тонкость, которая легко может выпасть из поля нашего зрения. Это неожиданность. Неожиданность решения судьи как для грешников, так и для праведников. Вдруг последние оказываются первыми и первые последними. Для нас было бы понятнее, если бы Евангелие о страшном суде рассказывало, как грешники в страхе и трепете за свои грехи умоляли Христа простить их, но уже поздно, судья непреклонен в своей строгости, и поэтому идите, проклятые, в огонь вечный. Зато праведники с чувством собственного достоинства и несомненного превосходства над грешниками стояли бы в очереди за той блаженной долей, которую они заработали своими подвигами. Но вот беда. В Евангелии все оказывается наоборот. Те, кого поставили с правой стороны Христа, изумляются его словам, ибо «алкал я, и вы меня накормили». В таком же недоумении и те, которые отсылаются в муку вечную. «Да когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или в темнице, и не послужили тебе?» Ответ Христа кажется несправедливым. Как можно осуждать человека за его неведение? Неведение того, что, оказывая сострадание ближнему, на самом деле он оказывает любовь самому Христу. Разве не жестоко объявить об этом в самом конце, когда исправить уже ничего невозможно? Но на самом деле здесь нет никакой несправедливости или тем более жестокости. Господь здесь поступает как мудрейший учитель и справедливый судья. В притче о страшном суде ярко показано то самое главное, чего хочет от нас Господь, а хочет Он одного – чтобы мы перестали быть эгоистами, в том числе эгоистами духовными, готовыми исполнять заповеди только в случае гарантированного вознаграждения на том свете. Люди лишаются Царства Небесного лишь за одно – за свое состояние нелюбви. В этом Евангелии нет ни слова о посте, молитвах, акафистах, поклонах и всем прочем, в чем мы часто полагаем надежду на спасение. Но есть лишь два полярных состояния. Любви и отсутствие любви, не любви. И та неожиданность, которая так сильно звучит в решении Христа, как нельзя лучше вскрывает эти два противоположных состояния.
Любовь, которая оказывается пропуском в рай, для самих праведников является чем-то обыденным, естественным. Они не видят в ней никакого особого, значимого подвига, исключительной жертвы, которая предполагает вознаграждение. Праведник любит другого не потому, что надеется на ответ, на земле или на небе. Нет, он просто любит, просто радуется другому, желает ему добра, помогает ему тем, чем может. Любящий забывает о себе. Он живет радостями и горестями других, потому что его сердце открыто. Он весь в любимых братьях и сестрах, и поэтому ему не нужна их благодарность. Ему не нужен ответный ход их любви. Именно так и любит каждого из нас Христос. Состояние нелюбви совершенно иное. Здесь все, что не делается, что не говорится, о чем не думает, о чем не молится такой человек, все должно вернуться обратно и желательно с процентами. И вот в этой-то постоянной обращенности на самого себя, постоянном самооцене и заключается корень нашей греховности. Любой грех – это больший или меньший отказ от любви. Грех – это всегда память о себе и забвение других. Это всегда утверждение себя в себе самом подручными средствами. И это ложное утверждение, как правило, сопряжено с особым сладостным чувством обретения кажущейся полноты и самодовольства. И все-то у меня в порядке, и людям мил, и Богу угоден. Не обо мне ли сказано «Вы – свет миру»? Но не замечает такой человек, что свет его – вспышка короткого замыкания, и не более. Вспыхивая от самого себя, человек истощается в считанные секунды. Замыкаясь на себе, он отрезает себя от источника всякого блага – Бога. Вскоре начнется Великий пост. Внешняя сторона поста – это воздержание от скоромного, развлечений, праздности, лености. Но самое главное содержание поста – это воздержание от нелюбви. Пост поджимает наше самолюбие со всех сторон, и этого оказывается достаточным, чтобы начать замечать других людей, а не только себя самого. Начиная поститься, как полагается, мы с удивлением для себя обнаруживаем, что можно жить не только ради еды и развлечений, но ради высоких духовных ценностей, ради Христа. И такая жизнь приносит куда больше радости и света, нежели безоговорочное исполнение своих желаний и страстей. Даруй же, Господи, и нам научиться жить Тебя ради и ради братьев Твоих, чтобы на страшном суде не отлучить самих себя от жизни вечной.
Церковь продолжает настраивать нас на пост и дает все новые и новые поводы для размышления. Сегодня речь идет о конечном суде, том суде, за которым уже невозможно будет какое-либо изменение состояния человека. Мысль Христа Спасителя предельно проста и кристально ясна. Бог будет судить каждого из нас на основании нашего отношения к нуждам ближних. Под ближними же здесь понимаются вообще все люди. Любой из тех, кого мы встречаем на путях своей жизни. Причем речь идет не о какой-то необыкновенной и большой помощи, такой, что способна кардинально улучшить жизнь другого человека. Речь идет о самом минимальном – напоить, накормить, одеть, посетить. Все это можно свести к одному простому словосочетанию – быть рядом с теми, кому плохо. Бог здесь выступает как тот, кем Он и является в отношении к им сотворенному миру, как любящий Отец. Нет для отца больше радости, чем радость его детей, чем дружная, исполненная взаимной помощи и уважения жизнь тех, кто произошел от него. Нет и больше благодарности, чем благодарность за благодеяние, оказанное ребенку. При этом родительская любовь, как и вообще любовь, иррациональна. Отец любит не за что-то, не за хорошее поведение, не за успехи, образование, не за таланты, не за знания обо всем на свете и не за умение строить красивые фразы. Он просто любит. Его сердце в большей степени болит за тех, кто не слишком удачлив и талантлив. Он ждет, что те его дети, которые имеют такую возможность, будут помогать менее успешным. Он говорит, что он сам среди тех, кто чем-то обделен, кто нуждается, болеет и находится в непростых жизненных обстоятельствах. Это с одной стороны. Но есть еще и другая сторона. Надо признать, что возвышенные размышления могут подтолкнуть человека сделать доброе дело ближнему один или два раза. но они не способны быть мотивом постоянной помощи за счет самоограничения. Почему же существуют те, кто посвятил свою жизнь служению? Разве они как-то иначе устроены? Нет, эти люди из собственного опыта поняли одну крайне важную вещь. То, о чем в свое время сказал святитель Николай Сербский. Они поняли, как человек может пережить реальность Бога и войти в духовное бытие. Для этого надо взять на себя заботу хотя бы об одном страдающем человеке. За неделю до начала Великого Поста Церковь предлагает нам поразмышлять на очень важную тему, которую задает нынешний евангельский отрывок. Но помимо этой темы важна еще и другая. Почему именно об этом мы должны думать в преддверии Великого Поста? Евангельский посыл очевиден без каких-либо дополнительных комментариев. Деятельное милосердие является, если не гарантом, то, как минимум, весомой надеждой на спасение, на, как говорит сам Христос, жизнь вечную. Но при чем тут Великий Пост? Здесь самое время подумать о цели любого поста. Вообще у поста очень много самых разных граней и, как следствие, целей. К примеру, одна из целей состоит в том, чтобы через ограничение в пище и в развлечениях человек смог стать более сосредоточенным в молитве. В какой степени удается реализовать эту цель на практике – другой вопрос. Но факт остается фактом. Если минимизировать весь тот шум, который наполняет нашу жизнь, к примеру, социальные сети, то время станет ощутимо больше. Предполагается, что это освободившееся время должно быть посвящено богообщению. У поста есть и дисциплинарное значение. Через частичное ограничение видимой свободы он должен помочь прийти к истинной свободе, к тому, чтобы мы поступали не во вред, а на пользу себе. О пользе же в полной мере может судить лишь Бог. Соответственно, настоящая свобода и благо заключаются в том, чтобы исполнять не свою волю, а волю Бога. Иными словами, пост нужен ровно для того же, для чего нужны традиционные педагогические практики. Он учит сознательно избирать благо, причем делать это всегда, в любой ситуации и вне зависимости от давления внешних факторов. Есть у поста, конечно, и другие стороны, но этих двух, упражнения в свободе и богообщения, должно хватить для того, чтобы прийти к милосердию там, где его раньше не вполне хватало. Сегодняшние евангельские слова – это еще и некий камертон, который нам очень пригодится в ближайшие недели. Если пост не приводит к милосердию, то что-то не так с этим постом. Где-то вкралась ошибка, которую необходимо исправить.
Отрывок, который мы сейчас услышали, может быть воспринят и как притча, и как пророчество. На первый взгляд, он говорит о том, что будет в конце времен, рассказывает о последнем суде. И в то же время любой слышащий его понимает, что он имеет непосредственное отношение к его личной жизни сегодня. Обычно мы слышим Христа, дающего наставление ученикам или отвечающего на вопросы книжников и фарисеев, но в рассказе о суде мы слышим слова Христа, которые он говорит каждому из нас, потому что каждый из нас, вы и я, будем там перед ним стоять, на том последнем суде. Кстати говоря, этот суд нигде в Новом Завете не называется страшным, это определение дано позднее. Но что же может показаться страшным? Судя по тому, что Отец весь суд передал Сыну, нас будет судить Тот, кто предельно, насколько это было возможно для Бога, вошел в реальность человеческой жизни, именно как человек. Зная это, можно надеяться, что последний суд будет судом милостивым. Но отчего же тогда так страшно слышать все эти слова? Страшно от того, что это про тебя лично, а не про кого-то, кто жил 2000 лет назад. От того, что пока ты можешь сомневаться, можешь на что-то рассчитывать, а там ты окажешься перед лицом последней, самой настоящей реальности, по сравнению с которой вся Земля со всей ее историей, с миллиардами людей, просто песчинка. И вот ты и Бог. И хотя из слов Христовых видно, что судья обращается к группе, это будет очень личный разговор, в котором не за кого будет спрятаться. Возникает мысль, но как же, ведь Бог есть любовь. Он да, а ты? Он стал для тебя смыслом жизни. Любовь стала ее содержанием. Сегодняшний рассказ Христа именно об этом. О любви и ее отсутствии, как главном критерии жизни с Богом. Любви не теоретической, а самой настоящей, предельно конкретной. «Я жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня». В темнице был, и вы пришли ко мне. Можно ли сделать добро Богу? Он всеблаг и вседоволен, и ни в чем не нуждается. Не случайно говорит апостол, Бог не требует творения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду. И это правда, Он действительно в нас не нуждается. Зато нуждаются те, кого Он назвал своими братьями, и те, кому в этом мире не хватает сил, кто унывает от болезни, скорбит от одиночества. Сделать добро Богу на самом деле очень просто. Надо сделать добро человеку. Из года в год перед началом Великого Поста мы слышим ряд чтений, которые призваны правильно расставить акценты и указать на те условия и задачи, о которых мы должны помнить. В то же время они не говорят только о посте, но касаются всей христианской жизни в целом. Люди ошибаются, когда думают, что с постом должна начаться какая-то специфическая особая жизнь. Конечно, внешние условия несколько меняются, но по сути это не новая жизнь, а попытка вернуться к тому, с чего начали. Попытка вспомнить, какой христианская жизнь должна быть, вернуться к основам. Пищевая дисциплина оказывается только подспорьем, чтобы хотя бы отчасти сделать быт проще и выкроить время и силы для наведения порядка в душе и в отношениях с ближними. Как ученик, начиная новую тетрадь, старается, чтобы все в ней было правильно и без помарок, так и мы, начиная путь поста, должны задуматься над тем, что значит для нас наша вера. И какой она должна быть? Стала ли она принципом нашей жизни? Но как это бывает? Для того, чтобы почувствовать нужду в переменах, надо остановиться и осмотреться. Понять, где ты и в каком состоянии. Такое рассуждение о самом себе обычно связано с тем, что нам открываются наши проблемы и трудности, наши бессилия, то есть в итоге с кризисом и судом самого себя. Сегодняшняя притча посвящена страшному суду, и может возникнуть вопрос, как она вообще связана с началом поста? Но ведь суд – это не только осуждение, это и разговор о правде, о том, как должно быть. Притча, которую мы сегодня услышали, цена в первую очередь именно этим. Она показывает, что главным критерием на Христовом суде будет то, исполнили мы заповедь о любви или нет. Хотя эта притча не единственная, и мы знаем, что в других местах Спаситель говорит о вере, о молитве и посте. Все же это оказывается важным и нужным, только при одном условии. И условие это – деятельная любовь, которая становится основой жизни.
Каждый год перед Великим Постом мы слышим притчу о последнем и окончательном суде, который в традиции стал называться страшным. На первый взгляд суть этой притчи довольно проста. Для того, чтобы спастись, человек должен совершать добрые поступки и не проявлять жестокосердия по отношению к ближним. При этом от проповедников нередко можно услышать уточнение, что быть добрым и не быть злым. Это, конечно, хорошо, но само по себе для спасения недостаточно. В конце концов, Христос рассказал в Евангелии не только эту притчу. Он также призвал нас к вере, покаянию, крещению, принятию в себя Его тела и крови. И все это действительно так, бесспорно. При этом, если мы задумаемся над тем, какую часть времени и сил мы тратим на веру, таинство и нравственную жизнь, мы увидим, что последнее занимает значительно больше времени. Постоянно общаясь с самыми разными людьми, мы не только формулируем для себя то или иное отношение к ним самим, но и выбираем собственное отношение к их проблемам и нуждам. И речь не только о голоде, холоде, болезни или заключении. Законы и привычки поведения формируют нашу жизнь, но поступая так или иначе, мы всякий раз действуем свободно. По этим поступкам становится понятно, правильно ли мы верим и насколько плодотворны таинства, в которых участвуем. Ведь все это, все наши усилия обретают смысл, только если реализуются нами на практике, в делах любви. При этом любовь должна быть естественной и незаметной для нас самих. Услышав притчу о суде и осознав важность добрых дел, мы можем решить, что их в нашей жизни должно стать больше. Кроме того, притча не случайно звучит в начале поста, который часто называют временем наведения порядка, временем расстановки приоритетов. Иными словами, пост может стать для нас временем добрых дел. Кажется, что может быть лучше? Человек правильно понял пост, осознал, что он относится не столько к пище, сколько к поведению. Но может возникнуть один простой вопрос. С окончанием поста закончатся добрые дела? Или они должны остаться навсегда? Должны перестать быть для нас чем-то особенным? Примечательно, что в притче люди, которые проявили милосердие, сами не заметили этих поступков. Господи, где мы все это тебе сделали? Когда мы тебя напоили? Когда накормили? Они просто делали добро, потому что оно было для них естественным. Приближаясь ко времени Великого Поста и задумываясь над тем, какую задачу поставить перед собою, мы должны понять, что пост – это время хороших начинаний, время особенного, внимательного отношения к заповедям Божьим, которые должны стать для нас естественными.
Мы прослушали с вами евангельский отрывок, который знакомит нас с событиями, а точнее с событием, мимо которого невозможно будет пройти никому из нас. Событие это произойдет во время второго славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа, которое, в отличие от первого его пришествия, будет проходить не в уничижении, а со славою, и сопровождаться будет святыми ангелами, и каждый человек, в отличие от первого пришествия, станет свидетелем этого события, которое и определит последующую участь каждого человека, который жил, живет на этой земле. Сегодняшний евангельский отрывок знакомит нас с вами с теми критериями, по которым Господь будет вершить свой суд. Вопрос этот мне представляется важным для каждого человека, потому что каждому человеку не безразлично то, что с ним будет в вечности. Каждому человеку хочется знать, по каким критериям будет определять Господь вечное положение самого человека. Вернее сказать, что сам человек своей земной жизнью это положение определяет. А момент пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа является как бы неким итогом, который прекращает земную историю и открывает нам жизнь будущего века. Критерии эти называет Господь следующие. Не внешнее исповедание самого имени Христова, а дела, которые рождаются от этого исповедания. Господь говорит, что люди разделятся как бы на две категории, на две части. Одна из них наследует обетование Отца Небесного, а другие пойдут во огонь вечный, куда пойдут и противники Божии, злые ангелы, которые во главе с Люцифером отпали от божественного общения. И вот, обращаясь к тем людям, которых Господь отвергает, Он говорит им: «Я хотел есть, и вы не накормили меня. Я хотел пить, и вы не напоили меня. Я был наг, и вы не одели меня. Я был в заключении, и вы не посетили меня». На что эти люди в недоумении начинают говорить: «Как же так, Господи? Где мы видели Тебя голодным, жаждущим, нагим или в заключении?» Господь говорит: «Вокруг вас были ваши собратья и сестры, которые нуждались в этой помощи. Вы не помогли им, а значит, не помогли и мне. Потому что, помогая ближнему, мы помогаем самому Христу». И напротив, обращаясь к тем людям, которые наследуют обетование Отца Небесного, Он говорит: «Вы видели меня жаждущим и напоили. Вы видели меня просящим хлеба и дали его мне. Вы видели меня раздетым и одели меня. Я был в заключении, и вы пришли и утешили меня». И эти люди по чистоте своей находятся в недоумении. Они спрашивают: «Господи, как же так? Где мы видели Тебя? Раздетым, голодным, в заключении?» А Он им отвечает, что те люди, которым вы помогали во время своей земной жизни, это и есть мои братья и сестры, и помогая им, вы помогали мне. Суть этого суда или суть этих выводов, которые делает Господь, этих слов, которые Он приводит, заключаются в следующем, что Господь судит человека не только по его внешнему исповеданию, не только потому, что он говорит, но в первую очередь потому, что он делает. Потому что многие люди, носящие имя христианина, по сути, такими не являются. Носят крест, читают Евангелие, посещают богослужение, соблюдают определенные нормы и правила, заповеданные нам Святой Церковью. Но на деле сердце этих людей от Христа отстоит очень далеко. Дела их далеки от того, что они исповедуют своими устами. Вот эта слепота духовная не позволяет им видеть в нуждающихся, окружающих их людях, которые требуют или помощи, или утешения, или какого-либо сочувствия самого Христа. Им нужно увидеть Его лично, чтобы помочь. Но, разумеется, христианская религия заключается не в помощи самому Спасителю, который ни в чем не имеет нужды. Любовь к Богу проявляется в первую очередь в любви к окружающим нас людям. Апостол говорит: «Как вы можете говорить, что Бога, которого никогда не видели, любите, а окружающих вас ненавидите? Если происходит так, вы обманываете и себя, и окружающих». Поэтому если мы с вами действительно хотим любить Бога, если мы говорим, что любим Его, то дела наши должны об этом свидетельствовать. Вот Господь и будет выносить свой суд, свой вердикт на основании наших с вами дел. Вот о чем нам с вами нужно помнить, что не какие-то внешние отличия делают нас причастниками Царства Небесного. Не ношение креста определяет нашу с вами участь, не наличие Евангелия у нас на письменном столе делает нас христианами, а в первую очередь исполнение тех заповедей, которые в этом Евангелии написаны, потому что сам Господь на кресте явил пример и высочайший образец этой любви по отношению к близким. Он отдал все, что имел, Он отдал свою жизнь, Он претерпел страдания нечеловеческие за то, чтобы мы с вами смогли восстановить богообщение. Вот эти критерии нам с вами нужно очень хорошо помнить, чтобы в день судный не очутиться на стороне, которая находится ашую от Бога, то есть слева, да, где будут злые ангелы и грешники, которые в этих обездоленных, несчастных собратьях не увидели самого Христа. Поэтому не сможем мы с вами сказать: «Где ты был, Господи, мы не видели тебя, поэтому и не накормили, не напоили и не одели тебя». Господь всегда рядом. Пусть Он невидим, но те, кто окружают нас, в той же степени заслуживают этой любви, внимания, терпения и понимания. И нужно помнить, что помогая ближнему, помогая окружающим, мы помогаем самому Христу. И тем самым становимся христианами не только внешними, а действительно по сути, как и хотел этого от нас Господь Иисус Христос.
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эта хорошо известная поговорка отражает один из фундаментальных законов нашего мира. Подобное тянется к подобному. Философ ищет для беседы философа, меломан будет комфортно себя чувствовать среди любителей музыки, убежденный атеист вряд ли будет искать общество верующего человека. Взгляды на жизнь, духовные установки, житейский опыт, интересы и привязанности – это и многое другое создает вокруг нас особую атмосферу, которая одних привлекает, а других отталкивает. Более того, мы притягиваем не только подобных людей, мы притягиваем и ситуации, которые словно под стать нашей душе. Как говорил Ремарк, человек похож на то, что с ним происходит. Это приводит нас к еще одной важной мысли. Люди и вещи, которые нас окружают, события, которые с нами происходят, далеко не случайны. Во многом это результат нашей внутренней и внешней активности. Если я регулярно лгу, если я постоянно лукавлю, то рискую в итоге оказаться в компании мошенников и лжецов. И напротив, если стараюсь поступать по совести, обязательно найду тех, кто во что бы то ни стало стремится оставаться честным и правдивым по отношению к окружающим и самим себе. Получается, что мы сами оформляем действительность по своему подобию. Мы творцы, по крайней мере, того кусочка жизни, ответственность за который несем. Это и есть проявление той свободы, которую, по словам Священного Писания, Бог дал человеку. Способность к самоопределению, к выбору, в каком мире ты хочешь жить, и сила до определенной степени формировать окружающую действительность. Возможно, здесь и скрывается ответ на вопрос, который может возникнуть при знакомстве с только что прозвучавшей притчей. Почему так суров приговор Творца? Почему Господь не пустил в свое царство тех, кто не совершал добрые дела? Неужели у него не хватило милости? Видимо, рад был бы помиловать, но как бы это ни прозвучало парадоксально, не смог. Ведь человек долгое время сам делает свой выбор, сам создает тот мир, в котором ему комфортно жить, привязывается к нему всей душой. И теперь, когда пришло время последнего и самого главного самоопределения личности, его сердце потянулось всеми силами к тому, что он сам так долго и упорно созидал. Как при жизни он жил ради себя, словно черная дыра, всасывая все, с чем соприкасался, так и за последней чертой эта же пустота, или, как ее называет Евангелие, тьма внешняя, затянет его самого. Очень емко об этом Господь говорит в другом месте: «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Так церковь напоминает нам не забывать почаще задавать себе вопрос: а в каком же мире в итоге хочу оказаться я? Хочу ли я остаться в тоске одиночества? Или желаю, чтобы меня окружали любящие, великодушные, искренние люди? Хочу ли я, чтобы я смог легко принять ту милость, которую предложит мне Господь? Какой бы ответ мы себе ни дали, важно помнить: корни духовной реальности находятся здесь, в нашем мире, а потому уже сейчас мы сами, своими чувствами, мыслями, словами и поступками формируем ту реальность, которая во всей своей полноте раскроется там, за последней чертой.
Евангельский отрывок, который мы только что услышали, содержит предсказание Спасителя о конце времен. Христианская традиция именует это событие страшным судом. Страшным в первую очередь потому, что на нем будет решена окончательная участь каждого живого существа. Человек наследует или вечную жизнь, полноту бытия в Боге, или же бытие вне Творца, то есть вечную муку и умирание. В связи с этим важно обратить внимание на два момента. Что необходимо, по словам Христа, для того, чтобы стать участниками его паствы? Ответ, который предлагает Господь, делает акцент не на следовании формальным предписаниям церковного устава, не на согласии со всеми тонкостями вероучительных положений. Спаситель обращает наше внимание на ту сторону христианской жизни, которая имеет непосредственное отношение к его главной заповеди. Подлинный ученик и последователь Иисуса – тот, кто ради него оказывает милость своему ближнему. Накормить, утешить, посетить, приютить человека во имя Господа означает оказать все эти благодеяния ему самому. Без подобного жертвенного служения человеку исполнение каких бы то ни было предписаний устава христианской общины становится бессмысленными. Религиозная активность превращается в пустышку, обманку, в чем-то сродную идолопоклонству. Важен еще один момент. Несмотря на то, что истинные последователи Христа из притчи действительно совершали добрые дела, они словно не помнят об этом. Они искренне удивляются и считают, что не заслужили такой высокой награды. И наоборот, те, кто проводил жизнь в духовном расслаблении и беспечности, обескуражены приговором. Очевидно, что они считают себя достойными лучшей участи. На самом деле все очень закономерно. Только ленивый или же неопытный студент будет полагать, что, прочитав во время сессии две книги, узнал все на свете и теперь имеет право с видом знатока спорить с профессором. И только поистине мудрый Сократ со смирением искренне восклицает: «Единственное, что я знаю, это то, что я ничего не знаю». Так и в духовной жизни. Тот, кто старается жить по заповедям Христа, ежедневно все больше и больше убеждается на своем опыте, как сложно им следовать, как немощна и противоречива наша человеческая природа, как далеко еще хотя бы до начала совершенства и святости, сколько еще предстоит сделать и сколько никогда в этой земной жизни сделать не удастся. И наоборот, только человек с духовно обрюзгшим сердцем и огрубевшей душой может высокопарно заявлять: «Не учите меня жить, Бог у меня в душе». А потому первый всегда будет смиренно занимать последнее место, почитая себя ничего не сделавшим, а второй настырно и нагло лезть вперед, а потом еще и недоумевать, почему его просят пересесть в конец зала. Период поста, в который вступает церковь, это не только период всякого рода гастрономических воздержаний, это период активного доброделания. Именно исполняя заповедь Христову о любви, человек познает свою немощь, понимает, как он далек от совершенства, ощущает всем своим существом,
как ему действительно нужен Спаситель, а потому с еще большим рвением и усердием начинает проводить христианскую жизнь. Будем помнить об этом, чтобы в тот страшный день, возможно, неожиданно для себя, услышать от Господа, пришедшего в славе: «Приидите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».
Повествование о страшном суде Господь начинает с уподобления своего второго пришествия торжественным выходом земных царей во славе своей. Господь явится как царь и судья вселенной. Сопровождать его будут все святые ангелы, а встречать – все люди, как живые, так и воскрешенные из мертвых, все когда-либо жившие на земле. Когда же придет Христос во славе своей, как Царь Небесный, то отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов – по левую. Архиепископ Аверкий Таушев замечает: «Овцы символизируют праведников, так как они служат образом невинности и простоты, а козлы – осуждаемых, так как они служат образом недобрых нравственных качеств, и от них нет никакого плода из тех, что приносят овцы – ни шерсти, ни молока, ни ягнят. Овцы будут поставлены по правую сторону, так как она всегда считалась почетной и назначалась самым близким людям, а козлы – по левую, менее почетную сторону, означающую в данном случае место осуждаемых». Удостоившиеся благословения Бога Отца христиане в Новом Завете часто называются наследниками обещанных благ, как истинные чада Божии, которым принадлежат блага, уготованные Богом людям. Потому и скажет Царь Небесный: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Как видно из этой картины страшного суда, праведники наследуют Царство Небесное за дела любви и милосердия к ближним, потому что только дела доказывают истинную веру и благочестие христианина. Византийский богослов XII века Ефимий Зигобен поясняет: «Обрати внимание на то, что здесь говорит об одной только любви к ближним, и по ней одной праведным присуждает награду, а грешникам – наказание. Говорит по преимуществу о важнейшей добродетели христианина, устрашая нас таким образом и убеждая, чтобы мы, люди, были человеколюбивы, так как будем нуждаться в то время в его человеколюбии. Перечисляет различные виды человеколюбия, чтобы, если возможно, мы исполнили все, а если нет, то, по крайней мере, те, какие можем. Лишенным же даров благословения Господь скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Огонь здесь изображает высшую степень мучения. Сам образ заимствован от огня долины Эномовой к юго-западу от Иерусалима, где совершались во время уклонения евреев в идолопоклонство жертвоприношения Молоху и куда потом свозились нечистоты и трупы казненных. Для очищения этого места там постоянно горел огонь, почему оно и получило прозвание «долины огненной» и стало служить образом вечного мучения грешников. И сколь бесконечными будут мучения грешников, добровольно отвергнувших Божью любовь, столь же вечным и нескончаемым будет блаженство праведников, начало которого наступает еще в земной жизни. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, раскрывают перед нами следующую истину. Богу важны не накопленные нами состояния или приобретенная слава, но доброе отношение к нуждам ближнего и оказанная нами помощь, то есть дела любви и милосердия, без всякой надежды на воздаяние. Только так мы учимся любить, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, Господь.
Судья придет на облацах, окруженный несметным множеством небесных сил бесплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляет умерших. Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу судьи, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуих совершится само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание, еще мгновение, и слышится решительный приговор судьи. Одним «Придите», другим «Отойдите». «Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас!» Но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть из сества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы были бы мы испустить, чтобы омыться, но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками слез, то хоть ручьями, если не ручьями, хоть дождевыми каплями, если и этого не найдем, сокрушимся в сердце, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей и ревнуя потом верно исполнять такой обет.
Так как первое пришествие Господа было неславно и сопровождалось бесчестием и поруганием, так о втором Он говорит: «Приидет во славе Своей, ибо второе пришествие Его будет сопровождаться многою славою и страхом великим. Воинство ангельское будет служить Ему». Прежде всего, Господь отделит святых апостолов и всех праведных от грешников, освобождая их от грядущего страха, а потом, поставив, будет говорить к ним. «Овцами» называет святых по кротости их, и потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают пищу, шерсть и млеко, то есть пищу учения и покров духовной одежды. «Грешников» же называет «козлами», потому что и они ходят по стремнинам и беспорядочны и бесплодны, как козлы. Господь не прежде рассуждения награждает или наказывает, потому что Он человеколюбив. А этим и нас научает тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны. Святые называются благословенными, как воспринятые Отцом. Господь именует их наследниками Царства, чтобы показать, что Он делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо не сказал «примите», но наследуйте, как бы какое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников Своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный по тому же самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь здесь правосудие Божие. И как Господь восхваляет святых, а вместе их благомыслие, как по скромности они не признают себя питателями Господа. Но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Стоящих по левую сторону Господь посылает в огонь, уготованный дьяволу. Поскольку демоны безжалостны и вражески расположены к нам, то прилично осуждаются на то же наказание люди, имеющие такое же свойство, и за свои дела, подвергшиеся проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовил огненное мучение, а для дьявола. Но я сам себя делаю достойным мучения. Представляя сие, вострепещи, человек. Вот, посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, или совершили другое какое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищник и тот, кто много имеет, и не оказывает милости, хотя бы явной, и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет он более надлежащего, похищает у требующих, если они не получают от него. Потому что когда бы он отделил это для общего употребления, они не нуждались бы, а теперь нуждаются от того, что он запер свой излишек и присвоил его себе. Таким образом, не милостивы, осужден будет как похититель. Ибо столь многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит. За сие-то и пойдут такие люди в муку вечную, никогда не скончаемую, а праведники — в жизнь вечную. Ибо как святые имеют непрестающую радость, так неправедные — непрестающие мучения. Хотя Ориген и баснословит безумно, обольщая неопытных, что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что некогда очищенные мучениями они перейдут в то место, где находятся праведные. Но слова Господа ясно обличают такую безумную мысль. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, и сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлами. Как козлу никогда не быть овцою, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от божественного света, потому самому и составляет самое тяжкое мучение, что она удалена от Бога. Можно представить на это и следующую причину. Грешник, удалившись по грехам своим от света правды, и в настоящей жизни уже находится во тьме. Но поскольку здесь еще есть надежда на обращение, то эта тьма и не есть кромешная. А по смерти, если он не покаялся, настанет истязание, и его окружает кромешная тьма. Ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественной благодати. Пока грешник здесь, то хотя он и немного получает божественных благ, разумею, чувственные блага, но все еще он раб Божий, потому что живет в дому Божьем, то есть между творениями Божьими, и Бог питает и сохраняет его. А тогда он будет совершенно отлучен от Бога, не имея участия уже ни в каких благах. Это и есть тьма, называемая кромешная, в противоположность теперешней некромешной, когда грешнику еще остается надежда покаяния. Итак, бегай немилосердие и твори милостыню, как чувственно, так и особенно духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь так же алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христианине, есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. Если также видишь странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то введи его с собою посредством научения, входи сам и его вводи, чтобы, проповедуя другим, самому не погибнуть. И если кто совлек с одежды нетления, принятой во святом крещении, и обнажился, то облеки его. И немощного в вере, как говорит Павел, принимайте. Заключенного в темнице, то есть в этом мрачном теле, посети, просвещая его как бы некоторым светом, своим наставлением. Все сии виды любви совершай и телесно, и особенно духовно. Ибо как мы состоим из двух частей, из души и тела, то и дела любви должны совершать двояко.
Уже к концу первого века христианство распространилось по всем регионам Римской империи, а также стало известно за ее границами. Несмотря на такой явный успех, христианские проповедники постоянно встречались с противодействием со стороны иудеев и язычников. Столкновения с враждебно настроенной иудейской средой происходили обычно тогда, когда христианская проповедь начинала звучать в синагогах. Значительно более масштабным выглядело противодействие язычников. Язычество преобладало в Римской империи вплоть до конца V века, когда, казалось бы, христианство окончательно укоренилось в стране. Язычники не только открыто выступали против проповеди учения Спасителя, но также пытались развращать христиан при помощи своих обрядов и обычаев. Например, во времена апостола Павла в крупных городах империи существовала традиция бесплатно раздавать на улицах продукты, освященные в честь языческих богов. В Коринфе, где имелся развитый культ Афродиты, раздачей еды занимались жрицы-богини, печально известные своей развращенностью. Апостол Павел, оказавшийся в Коринфе в 52 году, своей горячей проповедью сумел многих язычников обратить в христианство. Тем не менее, он обоснованно опасался, что новообращенные последователи Христа могут поддаться искушению и вернуться к прежней языческой жизни. Подобное подчас происходило именно тогда, когда некоторые коринфские христиане соглашались принять продукты из рук жриц Афродиты. Вначале они вкушали идоложертвенную пищу, а затем, окончательно поддавшись искушению, возвращались к порочной языческой жизни. Апостол Павел предостерегал христиан Коринфа от указанной опасности и посвятил теме идоложертвенной пищи отрывок из своего послания к коринфянам.
«Братья, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе».
Апостол Павел, говоря о еде, освященной в честь языческих богов, прямо утверждает, что пища сама по себе не является ни доброй, ни греховной. Не стоит беспокоиться и о том, что идоложертвенные продукты могут иметь какое-то мистическое воздействие на христианина. Последователь Христа может есть любую пригодную пищу, не опасаясь каких-то дурных последствий. Вред идоложертвенных продуктов состоит в ином. Во-первых, их употребление в пищу может стать первым шагом на пути к языческой жизни. Во-вторых, прилюдное вкушение идоложертвенного может смутить иных людей. Нейтральный в нравственном отношении факт вкушения пищи может привести к губительным последствиям для окружающих, ввести их в осуждение, посеять в душе неприязнь или подтолкнуть к порочной жизни. Принадлежность к церкви – не работа, которую человек исполняет в течение какого-то времени. Это постоянная ответственность за свои поступки и внешний облик, жертвенное служение близким. Вот почему апостол Павел восклицает: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Это означает следующее. Христианин, безусловно, свободен в своих поступках, но должен помнить и о том, что эта свобода не может быть синонимом греха и не должна вводить в смущение иных учеников Спасителя.
В сегодняшнем чтении апостол Павел обращается к тем христианам, которые уже духовно окрепли и вполне разобрались, что в христианстве главное, а что второстепенное. Это очевидно хотя бы из того, что своим адресатам он говорит о других, как о немощных, о тех, чьи представления о правильном и неправильном еще не окрепли. Апостол обращается к читателям как к знающим и понимающим. Он не объясняет ничего подробно, но говорит просто и кратко. «Пища не приближает нас к Богу и не удаляет. Едим мы или не едим, мы ничего не приобретаем и не теряем». Смысл не в еде, и акцент в жизни надо делать на других вещах. Судя по той простоте и лаконичности, с которой он об этом говорит, для него этот вопрос просто не важен, так как раз и навсегда решен самим Христом. Пища – это всего лишь материальное подкрепление нашего тела. Она часть мира, который сотворен Богом и сама по себе хороша, потому что мир хорош. Весь грех и вся скверна существуют только в области человеческого выбора, если тот противоречит замыслу Божьему. Поэтому нет пищи самой по себе хорошей и плохой. Есть правильное и неправильное отношение к пище, правильные и неправильные взаимоотношения с людьми, в которых замешана пища. И все же, раз ему вообще понадобилось писать об этом своим собратьям по вере, значит и проблемы были, пусть и заключались они не в еде. Пищевая дисциплина – это лишь вершина айсберга, в то время как основная часть гораздо больше и важнее. Но подводную часть не видно, а вершину видно. И поэтому апостол использует разговор о пище как предлог, чтобы обратиться к вопросам более важным. О чем же он говорит? О ближних, которые могут быть смущены нашим поведением. Для апостола, который только что сказал, что пища ничего не значит, тот же вопрос, связанный с едой, оказывается чрезвычайно важным, когда рассматривается не сам по себе, а в контексте взаимоотношений с человеком. Со времени апостола Павла некоторые вопросы, связанные с пищевой дисциплиной, претерпели изменения. Вопрос еды стал рассматриваться как один из путей воспитания воли. Во время поста мы отказываемся от некоторых видов пищи. Но делаем это не потому, что вся она плоха, а для того, чтобы показать свое превосходство над проблемами тела. Не полное превосходство, конечно, но хотя бы и не полное рабство. Главная цель в том, чтобы показать, что в нашей жизни есть более высокие ценности, чем те, что связаны с едой и шире, с комфортом. Бог и человек, как его образ, должны оказаться для нас важнее всего. В этом отношении, как бы ни менялось понимание поста, какие бы формы он ни приобретал, закон, который формулирует апостол, носит вневременный характер. Через пищу и питье, через самые разные явления, которые нас окружают, мы взаимодействуем с другими людьми и должны делать это так, чтобы польза другого и его спасение имели для нас решающее значение.
В начале XVI века Европу охватила протестантская революция. Ее вожди требовали реформировать католическую церковь, убрать из нее все то, что они считали лишним. Такое стремление к кардинальной реформе позволило впоследствии назвать протестантскую революцию реформацией. Прошло уже более 500 лет, но имена участников тех событий по-прежнему хорошо известны людям. В первую очередь вспоминают обычно Мартина Лютера или Жана Кальвина. Имя иного реформатора, Ульриха Цвингли, при этом остается в тени, хотя для своих современников он сыграл роль не менее важную или скорее роковую, чем его коллеги по реформаторскому цеху. Цвингли вошел в историю не только как богослов и религиозный деятель, но и как самый настоящий тролль. Конечно, не в сказочном, а в поведенческом смысле. Окончательно утвердившись в своем желании изменить традиции и обычаи католицизма, Цвингли вместе со своими сторонниками устроили провокационную акцию. Великим постом 1522 года они прилюдно стали есть мясные колбаски. Демонстрируя этим идею, пост, как и прочие практики воздержания, христианину не нужны. Сами понимаете, такое поведение вызвало бурю негодования. Общество разделилось на две части. Одни были против Цвингли, а другие его поддерживали. Что на этот счет можем сказать мы? С ответом нам поможет сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к христианам Коринфа. Коринфская община была крайне неоднородной, состояла из людей разных культур и национальностей. Некоторые из местных христиан в прошлом исповедовали иудаизм и продолжали воздерживаться от свинины и вообще еды, приготовленной язычниками. Другие же христиане из язычников чувствовали себя в отношении пищи значительно свободней. Они могли не только есть некошерные блюда, но даже покупать на рынке продукты, посвященные языческим богам. Они понимали, идолы – просто статуи, обряды в их честь – пустышки. В какой-то момент различное отношение к еде стало для коринфских христиан основанием для конфликта. Примирил стороны апостол Павел. Он предельно ясно объяснил, каким же должно быть христианское отношение к пище. Еда, как таковая, для веры не имеет никакого значения. Богу, по большому счету, безразлично, что мы едим, но ему не безразлично, как мы едим и почему едим или, наоборот, не едим. Если мы воздерживаемся от пищи, в особенности любимой, ради любви к Богу, чтобы внутренне укрепиться, преодолеть себя и приблизиться к Господу, то он обязательно примет наш подвиг. Если же это просто веганство, или мы испытываем презрение к ряду продуктов, никакой духовной пользы такое воздержание нам не принесет. Христианин призван быть свободным, в том числе и от власти еды. В этом и состоит смысл поста. Но такая свобода не должна смущать иных, быть для них соблазном. Если кто-то уже достиг духовного совершенства, это не означает, что подобное случилось с остальными. Они могут не понять поступков более совершенных братьев, сделать неправильный вывод. Потому-то апостол и восклицает: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». И такое отношение предельно четко отличает Павла от упомянутого в начале нашего разговора реформатора Ульриха Цвингли.
Слушая завершающие слова из сегодняшнего апостольского чтения, невольно вспоминаешь кадры из фильма «Нелюбовь». Запутавшиеся в лабиринтах эгоцентризма родители, у каждого из которых своя мнимая правда, которой с маниакальной настойчивостью они добиваются, не замечают, что рядом с ними их родной сын, как губка, впитывающий эту отраву нелюбви, ежедневно, ежеминутно сочащаяся из отношений родителей. И однажды эта перенасыщенная нелюбовью губка трагически отваливается. Апостол сегодня призывает нас задуматься над тем, что же в нашей жизни является своего рода печатью, средством подтверждения правильности, легитимности того, что мы делаем. Для самого апостола эта печать – обращенные им христиане, его дело в Господе, как он сам говорит. Заметим, неправильность его учения, не собственное благочестие, даже не мистический опыт встречи со Христом и не признание его апостольства той или иной общиной или церковью. Все это важно, но вторично. Апостол четко следует словам Спасителя: «По плодам их узнаете их». Плод проповедника – не сказанные слова, а их действие в душах слушателей. И не просто действие. Эти слова должны стать источником жизненного разворота, радикального изменения всего направления бытия от греха и безбожия к дружбе с Богом и праведности. Ну а какой может быть печать христианства у обычного человека, не поставленного на высокое миссионерское служение? Например, офисного работника, который большую часть времени проводит, созерцая слова и цифры на мониторе и жонглируя ими соответственно своей профессии. Чем он, как христианин, отличается от множества окружающих его сотрудников, не имеющих никаких отношений со Христом? Я бы предложил вот какие два критерия. Первый – принципиальность о Христе. Что это значит? В жизни у каждого из нас бывают ситуации, когда было бы гораздо легче на какое-то время, ну, как бы подзабыть, что мы верующие. Отложить в сторону то, что мы обещали в крещении. Увидеть свою религиозность как некую опцию, а не самое существо жизни. Так вот, для верного Христу само приближение такого помысла неприемлемо, не говоря уже о вглядывании в него или тем более исполнении. Второй критерий нашей верности, я бы назвал его «зеркалом ближнего». Нет, это совсем не то, о чем в годы моей юности пел Юрий Антонов: «Вгляжусь в тебя, как зеркало до головокружения». Потому что это головокружительное вглядывание в самого себя, горячо влюбленного, еще более дезориентирует в реальности. Зеркало ближнего – Это та самая печать, которую вдребезги разбили главные герои нелюбви. Их сын и был той самой печатью их отношений, которой они пренебрегли, точным и потому невыносимым отражением их самих, и в итоге участь каждого из них оказалась совсем незавидной. Зеркало ближнего – это то, как наша близость или, наоборот, отдаленность от Бога воздействует на тех, кто находится рядом с нами. Постоянно, ежедневно. С кем невозможно поиграть в столь любимые нами ролевые игры. Кто видит нас в разных ситуациях, разных состояниях и кого обмануть практически невозможно. Но именно эти люди для каждого из нас – та самая печать, только при наличии которой и можно надеяться на то, что мы не сбились с пути, а движемся вперед к Богу, к любви и святости.